Пока открывайте Евангелие от Луки, 17 глава. Ну вот с 20 и до конца, до 37 мы посмотрим. Благодать и мир вам от Господа. Аминь. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им: не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть, или посреди вас есть, как другой может перевод быть. Мы здесь, вот у нас здесь Иисус, Он много контактирует с фарисеями. И Он им говорит, что если кто из мертвых воскреснет, не поверит, да? Вот такая вот проблема была. Он им говорит, ну, не только фарисеям, всем иудеям, но вот фарисеи, священники, книжники, они как лидеры были. Иисус им говорит, вот лицо земли, как бы, здесь вы погоду там научились различать, когда там будет дождь скоро или нет. А как же признаки вот этого времени, пришествия, да, обещанного, вы не распознаете, да, вот так. И они искали знамения. Хотели знамения, да, им не хватало, хотя Иисус сделал очень много знамений, таких знамений, которые никто до этого так не делал и вообще, то есть, вот. Вот этот вот контекст такой. В противоположность вот этим фарисейской точки зрения на Мессию, они уже назвали Иисуса, что это от Вельзевула, это не от Духа Святого, как бы, вот. У нас есть в контрасте, у нас есть другие люди, да, другие иудеи. У нас есть Симеон, который чаял утешение Израиля. Он ожидал Царства Божия. Он ждал Мессию. Анна тоже самое, пророчица, да. Она молилась, и она тоже ожидала. И царь, и в каком-то смысле царство, оно явилось, пришло к этим людям, потому что они ожидали, да. Вот это была проблема фарисеев. Они говорят, когда придет царство, да. Но проблема, Иисус хочет сказать, царство-то, оно придет. Будете ли вы готовы? Хотите ли вы этого царства? Или как бы вы тут в своем царстве уже обжились? Надо напомнить, что израильтяне по Ветхому Завету и по контексту Нового Завета, они ожидали пришествия физического царства на землю. А, соответственно, когда их царь, Мессия Христос, воцарится, он разберется с язычниками, он будет с жезлом, ну, как, вот как Давид, да, там, успокоил все народы вокруг него и принес мир. И, конечно, и это часть этих обетований о пришествии Мессии. То есть, надо понимать, Библия говорит, и, в принципе, они ожидали вот этого физического царства. И когда они спрашивали, когда придет царство, да, они спрашивали, ну, когда вот, как бы, начнутся вот эти вот перемены, да, вот этот вот великий царь, который начнет разгонять этих нечестивых язычников, многобожников, идолопоклонников и так далее, а мы, как бы, верные люди, хранящие истинную веру, наконец-то укрепимся на земле, вот, и будем каждый сидеть под своей смоковницей в мире, в процветании, в великолепии. И много обещаний подобных в Ветхом Завете. Вот они так ожидали, так? Иисус им, когда говорит, наверное, более точный перевод, «Царство Божие среди вас», Иисус им говорит, да? Все, царь уже пришел. А если царь пришел, он про себя говорит, то и царство его приблизилось к вам. Вот вы хотите царство, а царя вы не хотите принять. Вот в чем ваша проблема. В царстве самый главный царь. А вы его говорите, что у него от Вельзевула дух. Главное это то, что вот Христа, видимого Христа, вы должны сейчас принять, покаяться, уверовать. И потом это, они хотят, понимаете, и фарисеяне хотели каких-то примет, приметное царство, оно должно как-то прийти, было приметно им, да? Но Христос приметно пришел, уж куда? Со знамениями, с силой, с властью и все, по пророчествам. Куда уж приметней, да? Проблема было то, что они отвергали царя в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. Самый главный царь Иисус Христос. Аминь. Я могу их понять, потому что человек иногда забывает главные вещи и фокусируется на второстепенных вещах. На второстепенные вещи, они, конечно, важны. Хочется здоровья, хочется, чтобы мир был, чтобы злые люди не были вокруг, как там эти были Пилаты там, или Ирод, или еще кто-то, да. Вот. И, ну, раз Бог такой сильный и любящий, то Его царство-то оно и будет заключаться, что Бог облегчит вот эти вот несправедливые вещи и страдания вокруг меня, да. Вот. И можно концентрироваться на этом, но концентрироваться вот на этом желании более мирной жизни, более радостной, счастливой жизни, вот по, как бы, по видимым вещам, да. Человек иногда забывает, самое главное, со Христом примириться, быть в воле Бога, поклоняться Богу, не хранить идолов, да, иметь взаимоотношения с царем всего будущего счастья, будущего этого царства. Вот это они упустили. И мы тоже можем сейчас это упускать. Вот такую вещь, да. Нам хочется приметных изменений. Но Христос пришел, а они его отвергают. Сначала царь, потом царство. Иначе это царство, когда оно придет, без примирения с царем. Это такое царство, которое придет в силе, которое придет приметно, оно придет приметно, да, в конце концов. Оно принесет такому человеку суд и осуждение. Но пока Иисус это понимал, Бог долготерпит. Он хочет, чтобы человек принял царя, покаялся в грехе, нашел мир с Богом. Прежде всего, нам, конечно, хочется мир с людьми, но мир с Богом прежде всего нужен. Оттуда все наши проблемы идут, когда мир у нас с Богом нету, да, единство с Богом, когда мы не в Его воле живем, оттуда все начинаются проблемы. И Иисус, Он я до какого стиха дочитал? 20-21. Ага. И, ну, все правильно. Мысль, Иисус понимает, что будет вот это вот отвержение царя, а Бог пока не хочет принести свое царство в силе. Потому что если царство Бог придет в силе, там хотя бы в первом веке, да, то это были бы все эти фарисеи и все иудеи неуверши, они бы получили осуждение другие, да. Поэтому Бог долготерпит, чтобы люди покаялись, примирились с Богом, приняли царя своим Господом и Спасителем, да. И Иисус это предвидел. И он начинает готовить учеников. Потому что ученики тоже ожидают, что сейчас наступит Царство Божие, и они сядут по левую и по правую руку, ученики. И даже когда Иисус там говорит в Деянии в первой главе, они тоже ему говорят, не все ли время восстановишь Царство Израилю? Вот как они понимали, это физическое царство. Так? И Иисус продолжает их готовить, что царство откладывается. Их нужно было подготовить. И он говорит, с 22 по 23, да? Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хоть один из дней Сына Человеческого, и не увидите. Скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите, не гоняйтесь. Ну вот 23 пока не будем брать, вот 22-й. Ученикам уже он говорит, придут дни, когда пожелаете. Вот они его видят, а Иисус говорит, вы меня не будете видеть, вы захотите меня увидеть, но вы не увидите. И это было новое, это была трудная вещь. Они думали, ну все, вот Иисус с нами, мы его видим, все, мы пошли, все оставили, пошли за Иисусом, сейчас Царство Божие наступит. Иоанн Креститель проповедовал, сам Иисус проповедовал, все к этому идет, сейчас, вот, по левую, по правую руку, сейчас просто какой-то Иисус ждет какой-то определенный момент, там, вот сейчас мы в Иерусалим пойдем, вот там все это произойдет, наверное, а сейчас просто идет такая подготовка, вот сейчас, в нашей жизни, сейчас это произойдет, мы же апостоли, вот же Христос, Царь, Он уже пришел, да, так они понимали, и их нужно было готовить к плану Б, то, что Царство откладывается, и Царство это, оно не наступит в жизни учеников. И их нужно было поддержать в вере. И он говорит им трудную вещь. Пожелаете увидеть меня, и не будете видеть. Они любили Иисуса. Да. И они не понимали. Это было им трудно. Иисус готовит. Пожелаете увидеть меня, не увидите. Дальше. Иисус продолжает вот в этом контексте то, что не увидите меня, то, что Он уйдет и будет назначено второе пришествие, да. Для учеников это было трудно, и это случилось. Почему? Мы уже говорили, я больше буду повторять. Это произошло, потому что царство, иудеи в большинстве своей отвергли царя, и Бог по милости дает, хочет дать им второй шанс, чтобы они, весь Израиль, в общем, спасся, да. И поэтому вот этого у нас второе пришествие, но для нас, язычников, это как бы благо, мы спасаемся, примиряемся с царем, как бы Бог, он может вот такие вот плохие вещи использовать во благо. Вот. 23 по 24 стих. «Скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите, не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнув, озаряет небо от одного края до другого края, так будет Сын Человеческий в день свой». Когда ты очень хочешь чего-то очень сильно, и особенно когда ты живешь в трудных обстоятельствах, в трудном мире, и ученики жили в трудных обстоятельствах, это точно, есть опасность, ты ждешь этого сильно. У тебя, ты как бы иногда, ты прям, у тебя как будто кажется, ты мозг у тебя воспаляется, и так этого ждешь. И вот когда ты ждешь чего-то вообще, чего-то сильно, тебя легко обмануть. Тебя легко обмануть. Мы знаем, как мошенники телефона, они как раз на этом и играют. Раньше дешевые лекарства пенсионерам предлагали, которые помогут их проблемам, потому что пенсионеры, у них денег мало, здоровье плохое, им нужно. И вот, да, когда ты, а ученики, конечно, они любили Иисуса. Они хотели, чтобы Иисус был всегда с ними. И Иисус предупреждает их. Вот эти вот вещи делает, такие серьезные. Когда в мире вообще происходят какие-то негативные перемены в мире, в прошлом, сейчас, да, сразу появляются лжепророки, лжехристы. Надо быть в этом плане осторожным. Которые обещают какой-то выход, обещают людям в трудных обстоятельствах какую-то надежду, вот. Такое было в прошлом, такое и сейчас, может быть, сразу появляются какие-то там пророки, которые сейчас все объяснят, которые там все предвидят, вот так вот скажут, вот так это все будет, как бы, вот, и люди там за ними пойдут, там, они там лайки насобирают в Ютубе, там, популярность свою схватят, а потом им все равно, что будет, им все равно. Им все равно, им лишь бы вот как бы блеснуть на этом фоне. Они не несут ответственность за людей, они просто как бы за какой-то корыстью, иногда и даже материальные. Сколько было всяких в прошлом объявлений пришествия Христа или там люди называли себя, объявляли себя Христом вторым пришествием. Встречались вы, помните в своей истории такие, да? В начале 90-х там было какое-то белое братство, я помню, там, ну, потому что вот в Советском Союзе все эти перемены перешли, да, и вот кроме истины, благовестия, Евангелия, и были вот такие вот плохие вещи, и некоторые несчастные люди, ожидая вот этой надежды, они последовали за этим, были, конечно, обмануты, там женщина какая-то была, лидер у них, да, вот, да, вот она называла себя... Быть осторожным, сейчас очень много появится толкователей пророчеств. Сейчас опять эта тема поднимется, пророчеств. Это хорошо, что она поднимается. Но будьте осторожны, там, не вовлекайтесь там особенно, читайте Библию, да, пророчество надо изучать. Но вот я сейчас уверен, сейчас будут какие-то пророческие конференции по поводу вот этих событий там начнутся, и вот все будут... Это не значит, что это никак не связано с Библией, то, что происходит, но надо быть осторожным, потому что иногда просто идут переборы. Пришествие Христа, оно будет явным, в отличие от первого, оно будет явным, как молния. Все это увидят, все четко. Иисус сказал, но как часто все равно люди обманываются. Вот сейчас фарисеям, вот сейчас им надо, он говорит, не гоняйтесь, не ходите. Вот сейчас фарисеям в данное время, им надо было гоняться, им надо было ходить за Иисусом. Они этого не делали. Иудеи многие этого не делали. Потом, когда придет какой-нибудь там лжемессия, они там все пойдут, поднимут восстание, все там и так и погибнут. Да. Второе пришествие, оно будет явным. Это нельзя будет пропустить, второе пришествие, как молния. Нельзя это будет пропустить, это будет явным, не каким-то тайным. Готовиться... Духовно бодрствовать нужно всегда. Покаяние, вера, исполненность с Духом Святым – это должно быть всегда. Но сам факт пришествия не пропустить. Не надо слушать, братья и сестры, вот там Иисус в какую-то тайную комнату зашел, там открыл свитки, и вот он сейчас начал какие-то там, суд уже начался, да. В Корее он там, или в Китае он там. Не надо, это не соответствует Библии. И такое увеличивается, особенно когда вот какие-то перемены происходят. У многих людей, естественно, поднимается интерес к духовным вещам, потому что они понимают, под ногами колеблется, нам нужен Бог. И вот тут вот лжеучителя, лжехристы, они начинают как бы перехватывать эти потоки в ложную сторону. Иисус понимал, как это может быть, и ученикам будет трудно во всех поколениях, и Он предупреждает, не ходите, это пришествие Мое, оно будет, и оно будет явным. Дальше, с 25 стиха, не просто 25. «Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отверженным родом этим». Это тоже было трудно для учеников. Как, зачем страдать? Вот все сейчас, да. Мессия же это великий царь, да, он железным скипетром прогонит этих нечестивых язычников, восстановит праведность и истину. Как это так? Праведник разве должен страдать от тех, кто неправ, от тех, кто грешен, да? Но это было им трудно. Нам сейчас это проще понимать. Им это было трудно, но сам вообще момент страдания, он для нас труден. Наш учитель пострадал, и он сказал, что и нам придется узкой дорогой идти. Вот это учение об узкой дороге, вот это трудно нам дается. Мы как бы не понимаем, Бог, любящий, великий, широкая дорога должна быть, да, и мы молим, чтобы широкая дорога была. Трудно это нам дается. Прежде, да, это все будет, это великолепное пришествие Христа, восстановление справедливости. Праведник будет вознагражден, грешник будет наказан. Это все действительно так и будет. Золотой век наступит на земле. Это наступит, когда Христос придет, по-другому никак. Но прежде, все станет плохо. В частности, сам царь, он пострадает. Он будет отвержен родом. Этим он предупреждает учеников, потому что легче пройти через трудные вещи, когда тебе предупредили, что будет трудно. Потому что если не предупредили, что будет трудно, ты как-то в радужных все это цветах видишь, ты можешь больше поколебаться. А если тебя предупредили, это важно, это поможет сохранить веру. Иисус предупреждал и не раз учеников, то, что ему надлежит быть отверженным, убитым, но в третий день он воскреснет. Слава Богу! Иисус воскрес, слава Богу! Получается, что прежде чем все станет хорошо, все станет очень плохо. Вот такой есть принцип. Я когда был ну, уже, может быть, 4 года пастором. Я ехал в машине и там думал про служение, про пробуждение, там молились мы, там все. Вот. Но я еще был молодой пастор. Вот. Я ехал и думал про это. Бог, вот как все, как бы, когда... пробуждение, в общем, пробуждение. Я про пробуждение, я думал, в нашей церкви, в городе, в России. Вот. Очень много об этом думал. Читал книжки про пробуждение, все. И вот прямо... Все, как бы, и такое было ожидание. И я думал, когда все. И я услышал, я не часто так слышу, но вот, может, пару раз-то и в жизни у меня такое было. И я услышал такой голос. За рулем я ехал. Прежде чем станет хорошо, станет плохо. Ну, я услышал это. Это прямо вот необычно было. Я подумал, что это от Бога. И до сих пор верю от Бога. Но тогда, когда я это услышал, я воспринял это вот для тех вещей, которые я вот, о которых я заботился тогда сильно, переживал, да. Вот. И потом в жизни моей стало трудно. Я подумал, вот оно, пророчество исполняется. Вот сейчас трудно, но сейчас надо скрепиться в веру. И вот это все исполнится то, о чем ты, я там молился там 5 или 10 лет. Все. Да, вот он. Слово Божие, я не буду постыжен, оно исполнится. Но тогда это не исполнилось. Стало плохо, и плохо было. Как бы хорошо не стало. Вот так как я это ожидал. И я как бы... Все, тяжело это было, я подзабыл это. Вот. Я представляю, как ученики, когда Иисус распятый и спустил последнее дыхание и умер. Они тоже ожидали, что все будет хорошо, и очень было трудно понять, как так, где же это хорошо, и они все разбежались, и вообще все, да. Они-то как могли подумать ученики? А, ну сейчас мы тут немножко там сразимся с фарисеями, там, или с римлянами, мы за мечи готовы взяться, там, да, будет трудно, там, но мы готовы умереть за Христа, сейчас мы сразимся и войдем победоносно в Иерусалим, и Иисус воцарится, да, будет трудно, да, будет какое-то там отвержение, но потом они думали, что это при их жизни это произойдет, вы поймите. И как им было тяжело, когда Иисус был распят и умер, его похоронили. Вот эти вот 3 дня. Как это, какой это был шок для них, да? Когда Иисус, то есть Петр увидел Иисуса, вот когда он там во дворе стражи был, избиваем такой слабый, униженный, вообще на царя не похожий. Он сам поколебался, вы знаете, он струсил, отрекся, не зная его, да? Это был шок, да? Но разве апостолы, Петр, а разве они постыжены? Нет, потому что Иисус воскрес. Он воскрес с большей силой, с большей славой, с большим спасением для себя и для всех верующих во всех временах и народах. Это произошло, вот этот принцип, прежде чем все станет хорошо, станет плохо, он как бы универсальный. Это так часто Бог работает. Это вообще вся история человечества. Все было хорошо, потом грех вошел, все стало плохо, еще станет все плохо, мы будем изучать перед вторым, про второе пришествие. Но в конце концов все будет хорошо. Иисус придет. Вот это вот весь то, что Он хочет сказать ученикам. Верующий – это тот, кто смотрит вперед. Да? Вот когда вы идете, вы не смотрите под ноги, правильно? Иначе, ну, понимаете меня, вы смотрите чуть вперед. Когда вы едете на машине, вас учили не просто на бампер смотреть перед вами, а там вторую, третью, четвертую машину видеть. Я вот помню, меня учили. До 5-й машины профессионал опытный смотрит, что там на дороге, да? Иначе, ну, понимаете, да? Вот, то есть надо смотреть вперед. И вот верующий, он не зацикливается на этих трудностях, он смотрит вперед. Вот чем отличает нас от неверующего. Мы смотрим вперед, мы смотрим на второе пришествие. Мы смотрим на то, когда все станет хорошо, а оно станет. И это дает нам надежду. Это дает нам надежду. И Иисус хотел, чтобы такая надежда была. Он предупреждает о трудностях. Это обязательно нужно. Это нельзя игнорировать. Трудности, скорби, они будут. Иисус предупреждал. Но Он всегда говорил, что в конце концов, верующий, он побеждает и торжествует. И вот туда он, надо смотреть, Иисус так смотрел, да, он видел крест, он, в принципе, по-человечески не хотел идти на крест, не хотел по-человечески он пить эту чашу, да, но он смотрел дальше, на славу Божию и на наше спасение он смотрел благодаря его жертве, это его вдохновляло. И пусть это тоже нас вдохновляет, именно вот это наша конечная судьба для верующего. Аминь. С 26 по 30. «И как было в дни Ноя, так будет и в дни сына человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, сажали, строили, но в день, в который Лот вошел, вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Вот фарисеи, многие иудеи, они были слишком поглощены вот этой вот жизнью, которую они имели. Хотя они были очень религиозны, например, фарисеи, очень религиозны, но они были поглощены. Они любили деньги, они разводились, когда им жизнь поинтереснее, повеселее хотелось, у них была, да. Но так они были очень религиозные, молились много, постились, там десятину с мяты даже давали. Но Иисус их обличал, на самом деле, вы ищете славу человеческую, а не славу Божью. Они при всей этой религиозности, при всем том, что они ходили на собрания регулярно и много чего делали, этот мир для них был слишком влиятельный. И Иисус предлагает свое царство, и вот поэтому они не готовы принять царство. Да? Иисус говорит, царство среди вас не видим. Почему? Потому что они видят. Царство, как мы представляем, это когда все хорошо, когда вот этого Пилата или там кого еще у нас, Ирода у нас не будет, да, вот так. Но вот это вот желание за комфортной жизнью, оно может перерасти то, что мы Царство Божие, Христа можем отодвинуть на второй план, а комфорт на первое место поставить. И вот так вот будут такие ошибки, люди будут делать перед вторым пришествием. Вот как времена Ноя было. Вот как там было, да? Что-то там какой-то этот сумасшедший религиозный фанатик что-то строит, какой-то ковчег, про какой-то потоп говорит, какой-то там. Да у нас дождей тут таких никогда не бывает, да? Никаких у нас не бывает потоков. У нас мне надо дом построить, жениться, ребенок, кормить надо. Все, что я буду есть? Да, сегодня, завтра, что я заготовлю на зиму, да, что я сейчас пойду там проповеди этого слушать или ковчег какой-то строить. Есть обычная жизнь с ее заботами, мне нужно потратить время на это. Это вот то, что я просыпаюсь каждым днем, да, обычная жизнь. Какой потоп, да, небылицы. Но потоп пришел и настиг всех, уже было поздно. Вне Лота то же самое. Да какой огонь с неба, да? Какой огонь, что за сказки? Ну вот наша ситуация. Мы не ожидали ковида, да? Это было необычно, как все, жизнь поменялась, да? Ну, не представляли, что вот так вот может, да? Но теперь нынешние события, мне кажется, по сравнению с ковидом, ковид это так, ерунда. Ну, мне так кажется. Это мы вообще не ожидали. Не ожидали. И вот так вот второе пришествие будет. Неожиданно. Жизнь будет проходить, как вот, да. И это второе пришествие. Вот так оно и будет. Неожиданно. Жениться, рождать детей, выплатить ипотеку. Все это, конечно, нужно. Но важнее быть готовым духовно, братья и сестры. Аминь. Я помню, американские мои друзья, когда вот две башни рухнули, да, они тоже говорили, мы не ожидали, что такое может произойти вообще. Ну, кто мог поверить, что такое может произойти, да, в Америке? Это произошло неожиданно. неожиданные вещи случаются. И второе пришествие, оно будет неожиданным. Иисус готовит это. Поэтому нужно бодрствовать. Есть заботы жизни, им нужно уделять внимание, конечно, конечно. Но Христос Царь прежде всего, аминь. С фарисеями вот эта ошибка произошла. Они слишком на вот эту горизонтальную плоскость, на земную жизнь нацелились. Там были всякие политические разговоры, ну, много чего там было. Вопрос об экономике, как улучшить экономику, как уменьшить налоги, как то, все там много. Ну, жизнь была такая же, как и у нас. Но Христос пришел со своим царством, и они это упустили. Но у них есть, слава Богу, второй шанс. У иудеев, у израильтян, и сейчас есть... Слава Богу, Бог долготерпелив. Бог хочет все-таки, чтобы люди примирились с царем. Тогда уже второе пришествие, оно будет уже явным. С 31 по 33 стих. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не возвращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто стремится сберечь душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. 33. Кто стремится сберечь душу свою, ну я прочитал, да? Вот. В тот день, вот тут надо немножко в теологии заняться. В тот день здесь подразумевается пришествие Сына Человеческого, да? И вот тут я хочу сказать такую вещь. В тот день это не совсем в прямом смысле. Тут бы, конечно, надо было сделать мне серьезное изучение и показать вам места в Библии, что вот в тот день это не просто день 12 или там 24 часа, это определенный период времени, в котором много-много событий будут происходить. Но сейчас в доказательство я приведу, вот посмотрите, в тот день, да, вот смотрите, Содом, огонь сошел на Содом сразу, да, и все, и там уже поздно было каяться, вот наступило-то, да, это быстро для них произошло, да, а здесь говорится в тот день, ну, то есть, как будто мы как думаем сначала, Иисус придет как молния, и все, и сразу всех грешников покарает, а праведников вознаградит. Вот так мы думаем. Все, это произойдет как бы... И многие церкви, кстати, так верят, что второе пришествие – это просто вот как бы один день, ни в коем случае не какой-то там период затяжной, да. И вот как будто кажется, что Иисус придет, ну и все. Все, он воцарился, грешников сразу наказал. Это действительно для этого, ну, может быть, одного дня и хватит, да. Но здесь говорится, вот в чем как бы загвоздка получается. В тот день, в пришествии, да, Сына Человеческого, кто на кровле, да, не бери вещи, иди, беги. То есть, а чего бежать-то, от кого бежать-то, если уже все? А значит, еще есть смысл бежать и чего-то как-то спастись, и чего-то как-то ожидать, понимаете? Вот даже в этом тексте. Как бы еще можно спастись. Иисус призывает тех, кто попадет в этот день, не брать вещи, не возвращаться с поля. Представляете, вы услышали там какие-то новости, там, допустим, вы там в Иудее, в Иерусалим там напали там, а ты в поле, у тебя ничего, ни воды толком, никуда ты как, ну, да. Хочется вернуться, чем-то запастись. И вот тебе надо бежать. Иисус предупреждает, беги. Не возвращайся. Все, не возвращайся. Бежать в горы. Если вы почитаете Матфея 24:16, там говорится, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Это же вообще-то прежде всего иудеям говорится. Бегут в горы. Зачем им бежать в горы, если день Господень наступил, и все, сейчас будет суд Господний, и ты никуда, что? Значит, это подразумевает определенный период. День Господень. В тот день. Это не просто один день. Ну хорошо, будут вопросы, спрашивайте, мне надо будет как-нибудь посерьезнее изучение сделать по, вот именно по, в тот день. Это обширный материал в Ветхом Завете, Захария, Исаия, Иезекииль, Еремия, в тот день там постоянно говорится, Малахия, очень много. Посмотрите сами в этой в симфонии, напишите и посмотрите, и увидите сразу, сколько много вещей, событий должно произойти там. Книга Откровения, да, по сути дела, начиная с 4 главы и до конца, это и есть тот день. Ну, это так, я забегаю вперед. Хорошо, вспомним жену Лота. У жены Лота было время тоже спастись. Понимаете, вот такая вот вещь. Но она слишком прилипла к этому миру, к этому городу, который, да, был плохой, ужасный, но там комфортно было жить в городе, ей, да и Лоту. Вот. И ну как же, неужели вот сейчас он разрушится? Ну, мы там жили долгие годы, и все такое, детей растили, там наш дом, а где мы теперь будем жить, на горе, что ли, как сказал там ангел, да? Вот. Ну и она, помните, она... Они медлили, она назад посмотрела. Назад посмотрела. И встала соляным столбом. Она как бы в голове, в своем уме не вышла из Содома, как бы, понимаете? Она не вышла. Потому что она в Содоме хотела, думала, что в Содоме будет у нее жизнь. А какая жизнь на горе? Она, ей казалось, что если я повинуюсь Богу, сейчас пойду на эту гору, все, моя жизнь пропадет. Моя жизнь, она цеплялась, да? И поэтому Иисус говорит, вот ты пытаешься, сберечь свою жизнь. А вот получится, как с женой Лота. А Лот спасся и продолжал жить. То есть Лот, то, что ушел, да, он сохранил себе жизнь. Вот тут простой пример. Да? Цепляясь за, образно говоря, вот эти современные Содомы, которые все уже прокляты и обречен. Если мы цепляемся слишком, да, и думаем, ну а как по-другому жить, да, то мы потеряем жизнь. А если мы отпускаем этот мир, да, не хватаемся крепко, да, так что вообще, знаешь, судорога и руку не разжать. Вот если мы так не делаем, то мы будем спасены. Фарисеи, вот они, получается, схватились крепко за этот мир. Крепко. Серебролюбивый Иисус их обличает. Они смеялись над этим. Потому что они любили деньги. Это на самом деле мамона. Вот, они на самом деле этому поклонялись. И ничего другого они не хотели слушать. Они хотели, чтобы Иисус изменил свою проповедь. Или чтобы Иисус как-то там зашел в тупик, опозорился. Ну, если нет, тогда мы его убьем. Вот все. Сами меняться они не хотели. Они не хотели выходить из своего образного Содома. Бытие 19.7, там ангел говорит, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности этой, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но жена Лотова там в 19.26, она оглянулась, да? Вот вспоминайте жену Лотова, Иисус нам говорит сегодня, Дух нам сегодня говорит, вспоминайте. Можно так завязнуть в этой жизни, так постоянно оглядываться и повредить своей душе. Иисус говорит это ученикам. Иисус это говорит, подразумевая, что трудные времена у них могут настать и у нас. Когда желание иметь высокие стены, да, вот в Содом-то он предлагал высокие стены, да, а жить в шатрах там каких-то, в боязни от разбойников, от непогоды, от урагана, ну, это как бы, оказывается, в этом есть было спасение жизни. И для некоторых иногда христианство, это что такое трудное, это какое-то такое уязвимое, да, а вот эти вот мирские вещи, это как крепкие стены, вот я вот так я могу спокоен быть. А вот так, чтобы посвятить свою жизнь Иисусу, идти за Ним, да не, у меня там, я буду страдать, я буду несчастным, да как это, как то, как это, а это откуда? И в результате вот такими оглядываниями мы можем погубить себя или наших ближних. Это относится к тем, кто попадет в день Господень. Но это относится, конечно, вот и ко всем поколениям, потому что призыв духовной бодрости, он для всех. Вот 33 стих. Вот наш Учитель, наш Господь Иисус Христос, да, 33 стих. Он сам потерял душу на кресте, да, но и обрел ее, да. То есть, ну, Иисус не постыжен. Он стал великим спасителем. Он вернулся все в большей славе на небеса, которые он умел до, да. И Бог дал ему, покорил ему все народы, всю власть. Потому что Иисус не смотрел просто на крест, он смотрел дальше, да. И вот это нам поможет не смотреть на под ноги, как бы, а смотреть дальше. И не бояться, ну, нашего креста, нашей узкой дороги. Потому что мы на самом деле спасем свою жизнь. Мы спасем свою жизнь. Иисус нам это обещает. Это мне лично очень помогает, когда я пытаюсь найти в своей жизни сильную опору, да, не вижу ее, а сила-то должна, на чем-то надо стоять, да, Иисус как бы мне показывает свой крест. И я понимаю, вот в немощи, в полной слабости, на данный момент кажется абсурдно, но Иисус умер, и в этом великая сила над сатаной, над грехом, над смертью. Вот она сила. Ну и распятый, избитый, ну как? Это поплати, когда смотришь на Иисуса, ну как это может быть, да? Вот это сила. И Иисус предлагает нам тоже такую жизнь. Силу Он предлагает. Вы хотите силу? Хотите силу? Мужчины, хотите силу? Надо взять крест. Вот в этом сила. Вот в этом сила. Ну, конечно, мир так не скажет, но мы-то, верующие, должны видеть, в чем наша сила. Павел это учил, мы изучали второе послание Коринфян. Когда я немощен, тогда я силен. Хотя он 3 раза тоже просил избавиться от этого, да. Когда я немощен, тогда я силен. Значит, Бог помогает иногда людям быть немощными, чтобы сделать их по-настоящему сильными. Получается так? Получается, это благо? Ну, Бог, очевидно, так работал в жизни Павла, в жизни многих апостолов, Иаков, Исав, Авраам. Они были во многих вещах немощны, но сила Божия и слава Божия явилась через них и в их жизнях. Авраам, он не держался за своего сына, он отдал его на жертвенник, да? И он обрел его в большей силе, в большей славе. Для себя и жизнь Исаака, она стала еще более наполненной, да. Фарисей Савл, да, он не стал держаться за это удобное традиционное фарисейство, в котором он вырос, да. Уважаемый он был, да. Он стал учеником галилеянина. И поэтому он стал великим апостолом. Он не стал держаться за эту жизнь, за эти стены. Вот пример тоже логик. Вот беженцы убегают из своих домов. Зачастую они не могут ничего взять с собой много. Ну почему они это делают, да? Потому что там оставаться опасность гораздо больше. Правильно? Ну вот я помню, Нина рассказывала, когда там в конце 80-х, там Азербайджан, Армения, там приходилось все бросать, дома. Почему? Жизнь спасти, понятно, да? И вот родители так спасли жизнь своих детей, Нины и все. Вот этот принцип, да, есть вещи, которые должен отпустить ради самой жизни, чтобы душа была спасенная. Если будешь цепляться, как эта обезьяна в коробку с узкой дыркой засунула, схватилась за бананы и не может вытащить ее, и попалась охотникам, да. Вот так вот, когда мы хватаемся, не хотим отпустить, мы губим, не хотим отпустить, мы губим себя. Ох, как бы нам не завязнуть в этих житейских, мирских вещах и забыть про Царство Божие. Пусть Слово к нам говорит. Вот откройте со мной 1 Коринфянам 8 глава. С 29 по 31. Так, а почему 1? Седьмая, значит, седьмая. Седьмая глава, с 29 по 31. Я говорю вам, братья, время уже коротко. Аминь. Чувствуете, что коротко? Так что имеющий жен должен быть как не имеющий. Плачущий, как не плачущий. Да, то есть не так на горе, как бы мы будем переносить сильно, да. И радующий, как не радующий. Если что-то радуется в жизни, как бы это здорово, благодарите Бога, но особенно тоже. И покупающий, как не приобретающие. Да? Вот купили вы дом большой, загородный, хороший, с садом. Здорово. Но, как бы, не слишком вцепляйтесь в этом и не ассоциируйте все свое счастье с этим. И пользующийся миром всем, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего. Проходит. Аминь. Проходит. Вот пусть Бог нам вот через это слово Духом Святым поможет. Мы, конечно, нам нужна эта помощь. Пусть Слово Божие к нам говорит. Если вы женились недавно, это здорово. Ребенок у вас родился, это здорово. Там много очень положительных эмоций, и как бы можно совершить ошибку и подумать, ну все, я эмоционально по жизни как бы чувствую себя счастливым, но это все очень шатко, Иисус нам говорит. Исследуй свое духовное состояние. Вот так вот будет перед вторым пришествием. Пили, женились, выходили, покупали, продавали, сажали, оп, и неожиданно все случилось. С 34 по 37 стих. Последний отрывок на сегодня. «Говорю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другой оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится». Но это, на это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся орлы». А подождите, я же 33 не прочитал еще, да? 34-й? Что-то я, честно говоря, ребят, я, братья, немножко как-то на всякие события немножко трудновато. Да, с 34 по 37 я прочитал. А помните, я говорил, что тот... В этот день, 31 глава, это, ну, не один день, а период, да. Забегая вперед, я уточню. Вот мы, как часовня, это понимаем. Мы верим, что будет вознесение церкви, потом будет великая скорбь, 7 лет, потом будет второе пришествие Христа. И вот в тот день он начинается от вознесения церкви и до второго пришествия, а может быть, даже включая в себя тысячелетнее царство, я немножко в этом еще не разобрался. И с этой точки зрения Иисус предвидел, что иудеи, да, они, мало кто уверует во Христа, вот сейчас войдут в христианскую церковь, и они попадут, большинство Израиля, они попадут в великую скорбь. И для них это назидание нужно будет. Вот там про эти «бегите в горы», да, когда увидите мерзость запустения, там все, бегите в горы, да, им это будет очень важно. Мы как бы верующие, мы туда не попадем, но верующие, которые будут в великой скорби, потому что Бог дает им второй шанс, да, чтобы они сказали: «Блажен грядущий во имя Господа». Через эти трудности Израиль, он скажет: «Иисус, блажен грядущий во имя Господа». И покаяться, что пронзили, покаяться, что называли его Вельзевулом, покаяться, что не признали его своей мессией и так далее, и так далее. И весь дом Израиля будет плакать. Ну, плакать, и много там пророчеств, да. Это произойдет великую скорбь. И для них Иисус тоже это говорит. Когда мы как христиане сейчас читаем, мы все хотим для себя принять. Но надо не забывать, что у Бога по-прежнему сердце и большой план для Израиля. Вот. И некоторые вещи, они к нам косвенно относятся, но больше напрямую они относятся тем, кто попадет в великую скорбь, а это Израиль, а это все равно народ драгоценный для Бога, избранный. И вот такая вот вещь. Поэтому вот, очень много, трудно нам воспринимать некоторые пророчества из-за этого. Особенно если церковь считает, что церковь заменила Израиль, то все по-другому будет, да? А я считаю это неправильно. Мы в часовне на голове считаем, что церковь – это церковь, Израиль – это Израиль. Ну ладно. Сложные вещи. Говорю вам. Откройте со мной Лука 13:35. Вот отлистайте несколько. Вот оставляется вам дом ваш. Пусть, давайте подожду, откройте. 35 стих, 13 глава. Открыли? Вот оставляется вам, кому вам? Дом ваш, чей дом, да? Говорю же вам, что вы не увидите меня, пока не придете, придет время, когда скажете благословен грядущий во имя Господа. А если посмотреть контекст, он говорит о Иерусалиме, Иерусалим, как бы, ну, большинство иудеев отвергли все-таки Иисуса, и вот он говорит, оставляется ваш дом пуст, ну, то есть храм оставляется, и вообще Израиль будет без Бога. И вот когда читаешь вот этот отрывок, вам, ваш, когда мы изучали Луку, я это говорил, но я знаю, что пророческие вещи надо много повторять, потому что они медленно у нас укладываются. Я там делал акцент. Вам, кто вам? Израиль. Первое поколение, вот которого, те, кто слушает Иисуса, правильно? И когда ты вот не знаешь, вот как мы сейчас знаем историю, они могли подумать, можно было подумать слова Иисуса, но вот сейчас они отвергли Иисуса, да, отвергли, дом останется пуст, будут там какие-то катаклизмы, но потом они, вот то же поколение скажет, благословен грядущий во имя Господа. И тогда, раз они так скажут, как будто Иисус им говорит, второе пришествие придет. И многие христиане так и верили, что второе пришествие оно произойдет в их жизни. Вот. И этому и понятно, почему это происходит, потому что пророчества, они трудные. Они трудные. Так же, как произошло со мной. Когда я услышал, что Бог мне сказал, прежде чем все станет хорошо, станет плохо, я подумал вот про эти конкретные вещи. Да? А сейчас я понимаю, это вообще про Царство Божие мне говорилось. Тогда Царство Божие, да-да, конечно, но я хотел в этой жизни видеть приметные вещи, как бы, да. Я сейчас понимаю, Бог работает в моем сердце, я понимаю, самое главное там все. Вот там все станет хорошо точно. В этой жизни еще может стать хуже. Вот Лазарь, который так и умер, ну, да, но все потом у него стало хорошо. Вот это вот на самом деле вера. Мы надеемся Христа не только для этой, не только ради этой жизни. Это главная наша надежда. Вот, и получается, что Иисус здесь говорит, вот в 13 главе Луки, он как бы говорит этому поколению, фарисеям, и кто там слушал, и ученики, да, и как будто это произойдет в их поколении, но это, мы знаем, это не произошло, значит, вот это слова вам, да, благословение грядущее во имя Господне, это не то поколение скажет, это станет поколение верующих, читающих, слушающих, Слово Божье, вот это именно, это произойдет в будущем. То есть, видите, такой как бы у Иисуса прием, как называется, вот в пророчестве, он говорит это этому поколению, но это может относиться к другим поколениям. Это не один случай, я сейчас не буду больше концентрироваться, не один случай, да. Говорю вам, вот возвращаясь опять, с чего я начал-то, почему? Потому что Иисус здесь, в нашей главе, в 17-й, он говорит, говорю вам, да? Но мы знаем, что апостолы, они не дожили, большинство апостолов, они были казнены или как-то пострадали за веру, убиты, до того, как римляне пришли и разрушили Иерусалим, до 70-го года. Потому что есть учение распространенное, в каком-то смысле есть здравое зерно, то, что как бы здесь это говорится на самом деле не про будущее вообще, а говорится про вот то поколение, но здесь сказано, говорю вам, апостолы, они не видели разрушение храма, опустошение дома, они это не видели. Значит, это вам не надо подразумевать в прямом смысле, вам подразумевается любому верующему, читающему это слова. Понимаете, что я хочу сказать? Вот с пророчествами Это трудная вещь, это трудная немножко вещь. Мне было трудно, когда мне Бог, как мне показал, сказал, Кость, потому что у меня-то контекст свой был, да, когда все, прежде чем как будет плохо, прежде чем как будет хорошо, все будет плохо. И я воспринял вот то, что там, это, когда это было, 2004 год, да. Но это же истинное откровение для меня, правильно? В моей жизни все будет хорошо в конце концов, правильно же? Я не буду постыжен, и Бог меня не обманул, правильно? И здесь Иисус никого не обманывает. Он никого не обманывает. Для нас важно когда, для Иисуса важно что. Понимаете? Для Него важно взаимоотношение наше сердце, покаяние, наша вера. Все остальное – это как бы детали. Самое главное – завоевать, покорить наше сердце или вернуть наше сердце обратно Богу. Вот это самое главное, и это самый тяжелый труд для Бога. А технически прийти и наказать грешника, да, это легко. Бог всегда это успеет сделать, Он просто долготерпелив. Вот из-за этого Божьего долготерпения, которое некоторые упрекают Бога, что Он как бы неверен, с трудностью возникает. Бог долготерпит. Бог не пришел там в первом веке, не наказал там этих ужасных римлян, которые уничтожали храм, да? Потому что там Он и наказал бы этих иудеев, потому что они не приняли царя. И Бог по своей милости, да? Что, это милость, то, что они разрушили храм? Бог по своей милости. Он хочет спасти душу, самое главное. И Он долготерпит Израиль и всех нас до сих пор. Понимаете? И из-за этого нам трудно пророчество иногда понимать. Говорю вам. То есть это не обязательно относится к первому поколению. Это относится к будущим читателям, да? А точнее тем, кто попадут в великую скорбь в будущем. Здесь описывается период великой скорби, который, как я говорю, мы в часовне верим, что она будет предшествовать второму пришествию, то есть действительно станет хуже, прежде чем все станет хорошо. И начнется сразу после вознесения церкви, да. Теперь возьмется, как понимать, вот тоже трудная вещь, возьмется. Возьмется от скорби вознесения церкви, и избежит этого, да? Или возьмется, наоборот, скорбью и попадет в это, да? И можно и так, понимаете, в часовне, и так тоже это понимают разные мнения. Когда Сын Человеческий явится? В смысле, за церковью Он явится? Или это второе пришествие, говорится? Понимаете, трудность какая? Вот для теологов есть. Второе пришествие, Он придет землю очистить, чтобы началось Царство Божие. Я лично на данном этапе, я как бы через разные стадии проходил, вот на данном этапе я склоняюсь к тому, что возьмется, имеется в виду, на скорбь возьмет, Он попадет на суд. Почему? Первое. Фарисеи, они спрашивали про Царство Божие. И Царство Божие, оно подразумевалось физическое. И вот Иисус пришел, они его отвергают. То есть речь шла про физическое Царство Божие, которое связано с физическим пришествием Христа на землю, а не просто на облаках, где Он там церковь забрал. Да? Второе. Сын Человеческий явится. Это не говорится про за церковь Он придет, а говорится про второе пришествие на землю. Почему? Потому что здесь говорится как молния. Понимаете? Вот это второй аргумент, почему я считаю, что все-таки возьмется скорбью. Третье. Здесь не говорится про вознесение церкви. Если вы изучаете вознесение церкви, слушали много проповедей, и я от всего сердца это верю, что вознесение церкви будет до великой скорби. Но когда мы много начинаем слышать про вознесение церкви, мы начинаем... У нас может быть ошибка, мы везде как бы его вчитывать будем, да? И здесь есть как бы поводы так это увидеть. Но если мы тогда скажем, что здесь говорится про вознесение церкви, и возьмется, имеется в виду, от страдания, в страдания он не попадется, тогда открывается такое теологическое толкование, что... Вознесение церкви будет посреди скорби. Она открывается, потому что здесь так все перемешано. И если сказать, что это имеется в виду возьмется, то это похоже, что это происходит в середине скорби. А мы вроде как настойчивы, что это будет до скорби. То есть это как бы не очень сильный аргумент, но вот просто я его тоже приведу. Вот, хотя это трудная тема. разные есть мнения, и они как бы основаны. Здесь можно сослаться то, что Ной был забран от страдания, правильно? Лот был спасен от страдания, да, и в этом действительно есть Божий принцип, потому что Бог не предназначил церковь свою для часа гнева. Вот. Поэтому такие немножко могут трудные мнения быть. Можно двояко понимать это. Где, Господи? Где труп? Вот это тоже трудное, можно двумя способами понимать. Первое, там, где есть вот эта духовная мертвость, а иудеи были духовно мертвыми в данный момент, да, туда приходят, ну, падальщики, да? Те, кто без Бога, те, кто оставил Бога, Бог терпит, но в конце концов плохие вещи происходят, и мы знаем, что духовный Израиль был мертв, и римляне со своими орлами, они туда пришли и уничтожили Израиль в первом веке. Второе толкование. Возможно, у иудеев была какая-то присказка, пословица, и они это понимали, и для нас что это значит? Просто это значит, что когда суд созреет, тогда он и придет. Вот про этих, где труп, там соберутся орлы. Это может быть значит, что когда суд созреет, тогда он и придет. Все, он точно придет. Итак, Иисус предупреждает прежде всего будущих иудеев, да, они пропустят вознесение церкви. Попав в скорбь, довериться Иисусу, Его Слову, убежать на гору, спасти себя духовно и, возможно, даже физически. Иисус это говорит. Но самое главное, что переживание вот этой скорби, после переживания этой скорби, испытания, Иисус придет и установит свое царство. Вот это самое главное, то, что Иисус говорит. Вы, когда читаете книгу Откровения, вы не зачитаетесь там в этих рогах, головах, там ведет войну со святыми. Это да, там все есть, и это нужно читать. Чтобы мы не думали, что все в розовых цветах. Но вы как бы смотрите, что самое главное это. Самое главное – Царство Божие, Новый Иерусалим, вечная жизнь. Вот это самое главное. Книга Откровения об этом. Вот это блажен, кто читает. Потому что надежду она дает. Да, там много всяких переживаний, сражений и непонятно. Но в конце-то концов, вот так вот любите изучать книгу Откровения, потому что она дает надежду. Это пришествие Иисуса Христа. Вам же интересно, для вас же пришествие Иисуса Христа самое главное, аминь. Ну, не все понятно там, ничего страшного, не все понятно здесь, может быть, разные точки есть мнения, очень уважаемые теологи, христиане, нормально. Самое главное, Христос придет. И мы больше всего этого ожидаем, особенно когда вот разные ситуации в мире происходят. Это нормально, то, что мы начинаем вспоминать, что самое главное, и что этот мир в конце концов придет, он только со Христом. И проповедовать людям, вот это наша задача, не унывая в трудные времена. Вот это вот непоколебимо. Миссия церкви. Вот какая миссия церкви наша сейчас? Моя миссия какая? Физическая смерть не самая страшная. Духовная, да, смерть самая страшная. Правильно? И мы должны проповедовать, я должен проповедовать и словом, и жизнью, спасать людей от духовной смерти. Это миссия церкви. Ну, нельзя потерять это из-за переживаний. А когда трудности происходят, ты как бы сам колеблешься и сам думаешь, как тебе выживать такой ситуации, и что с твоей жизнью будет, и легко уйти в себя, сконцентрироваться на себе, но наша миссия, да, ну, не себе угождать, а погибающему миру, неспасенным людям, чтобы они обрели жизнь вечную. Мы читали вот совсем недавно, это же все в контексте тоже Лазаря и богача. Лазарь прожил ужасную жизнь, но самое главное, что он спасен. Богач замечательную жизнь он прошел, вообще супер замечательно, все у него хорошо было, казалось бы, вот так вот Бог и хочет, чтобы все жили, и вот так надо молиться, к этому надо стремиться, но в результате он попал куда? Да? То есть, конечно, мы будем и должны молиться за нужды, да, здесь, и, но самое главное, чтобы наши сердца понимали, что самое главное, это Христос, Его Царство и жизнь вечная в этом Царстве, и нам, как уже принявших истину, мы призваны проповедовать другим людям. Аминь. Давайте помолимся. Хотя нет, знаете, давайте так сделаем. Мы вот пост заканчиваем сегодня. И мы, почему мы взяли пост? Потому что, во-первых, всякие переживания. Во-вторых, надо молиться за мир людей с Богом, за мир людей друг с другом. Вот. И Ваня сейчас еще скажет слово, и потом мы будем молиться, и, ну, полчасика или минут 20 у нас есть, помолимся, вы тоже молитесь. Давай, Ваня.
Так, ну что ж, мы сейчас, да, сейчас будем молиться, будем вот из поста выходить из этого. Мы все мы знаем, да, что мы молились и действительно за мир с Богом, и за мир между Украиной и Россией. В принципе, вообще, таких конфликтов, в общем-то, их полно, и то, что произошло, оно никого из нас равнодушным не оставило, да. Мы не думали, что это произойдет, действительно, Костя уже сказал это. Мне 40 лет, и на моем веку такие переживания относительно вот первый раз, потому что были какие-то конфликты там мелкие, но, видимо, я был помоложе, и проблемы не так остро ощущались, не было семьи, детей, и ты не мог на себя это все как-то примерить. Вот. А сейчас это все остро, у кого-то родственники там, в принципе, мы все повзрослели, и поэтому так переживаем. Потом это не, ну, не чужая для нас как бы страна. Вот. И давайте сейчас, прежде чем молиться, хотел бы я просто, знаете, к чему вас... наверное, призвать или мыслями поделиться. Мы все об этом думаем, да, последнее время, вот, начиная там, когда со среды, очень информационное давление сильное и эмоциональное давление тоже сильное у нас у всех, и мы все находимся либо по ту, либо по другую сторону в своем мнении, и мы имеем на это полное право думать так, как мы думаем, и поддерживать ту точку зрения, которую поддерживаем, нас никто это не запрещает. Но я хотел бы, знаете, вас как христиан призвать максимально деполитизировать всю эту ситуацию в нашем сердце. Понимаете, да, в чем фишка? Максимально отодвинуться от политики, от вот этих СМИ, от всей вот этой вот... Очень много же мы сейчас читаем, все равно мы погружены в это, очень много информации, которая просто информация, которая ничем не проверена нигде, как об одном, так и о другом. Да, и мы строим свои мнения в большей части относительно ну, каких-то отголосков, да, что в реальности происходит, мы, к сожалению, не знаем. А может быть и к счастью, я не знаю. И вы знаете, когда я просто, знаете, что хотел сказать, что церковь, она деполитизирована, да, церковь, она не влияет на государство, она влияет на души. Церковь – это не полицейский и не солдат. Церковь – это, скорее, наверное, это Минздрав, да, который должен лечить души. И для нас не должно быть разницы между Украиной, Россией, Ираном, Ираком, не знаю, Кубой или еще какими-то странами. Да? Церковь, она вне национальностей, но церкви не безразлична на ту проблему, которая происходит, на то горе, да, людей, которое происходит. И тяжело всем. И как Украине, так и России, потому что люди оказались вовлечены в это во все, да? И нам, как верующим, нам нужно самое главное усвоить, что Царство Христа, частью которого мы являемся, куда мы стремимся, оно вне политики, вне национальностей, вне чего-либо. Иисус, когда жил то время, которое вот учил, да, он жил... Он проходил вот в Иерусалиме, да, и Иерусалим, он был тогда порабощен, он был захвачен, он был оккупирован римлянами. Вы помните хоть одно политическое высказывание, какую-то фразу политическую, громкую такую, которую Иисус вот бросил своим ученикам? Наверное, нет, потому что он говорил, что «Мое царство, оно не от мира сего», и он пришел за душами, да. И мы не знаем... Почему все происходит? Мы не знаем волю Бога относительно всего этого. Мы можем лишь догадываться и смотреть относительно наших ценностей, как и что происходит. Да? Мы знаем, что черное – это черное, белое – это белое, война – это плохо. Мы знаем, ну, можем догадываться, да, что война – это плохо, страшно. Но мы не знаем волю Бога на все это. Если мы читаем Библию, то мы видим Бога, который руками своего народа вел жестокие войны, и потом руками других людей наказывал свой народ так же жестоко. И у нас может сложиться какой-то конфликт в нашем сердце, в нашем разуме, что вот как же так, Бог же это любовь. Да, но у Бога всегда были цели определенные. Согласны со мной? Я не топлю ни за какую сторону, ни в коем случае. Я сострадаю и тем, и другим. Сердце болит и за тех, и за других. Но, вы знаете, вот я не знаю, почему так произошло, но вот в группу Шушана жена моя с моего телефона почему-то выложила фото, где я сижу вот там, и со спины меня фотка такая. Видели в группе там, не смотрели? Посмотрите в WhatsApp. Вот я не знаю, почему она это выложила, я у нее спрошу сейчас. Но вы знаете, вот что я там делаю на этой картинке? В телефоне сидит, да? Нет? Ну так, в принципе. Или Библию читает, да? Ну, все что угодно может быть, правильно? А я клоню к тому, а на самом деле я Даню там держу. И за моей спиной не видно, что происходит. Понимаете? Понимаете аналогию, о чем я говорю? Мы не можем видеть план Бога. Мы не можем видеть цели, которые преследуются так или иначе. Но мы должны понимать, что Бог, Он все равно все контролирует. Мы должны помнить, что Иов, каким бы ни был праведным, зло вмешалось в его жизнь, но конец был весьма успешным, он не был постыжен, да? И сегодня, вот в такое время, мы должны самое главное – смотреть на Христа, смотреть на Бога, потому что, вот как Костя говорил, что это начало болезней, то, что сейчас происходит. Мы много читаем Библию, мы много слушаем проповеди всяких, и об этом говорится довольно часто, но мы, как всегда, не готовы к этому. Когда Бог говорит, что будут болезни, начнутся, еще что-то, и началась эпидемия, мы все ахнули и сказали, как же так, да? Он предупреждал о войнах, и начались войны. Хотя они уже давно, всякие мелкие конфликты, они идут, но это просто очень близко коснулось нас. У нас есть там родственники, друзья. В принципе, мы не безразличны к этому. И это начало болезней. Происходит то, что происходит. Вы знаете, как вот зуб, я, к сожалению, за своими зубами не очень хорошо следил. И поэтому у меня сейчас к своим годам, у меня достаточно много своих зубов нету. И как болит зуб? Он сначала поболит денек, перестанет, поболит денек, перестанет. И ты можешь с таким зубом год жить, полтора жить, но в один момент тебя так прижмет, что ты не можешь ни есть, ни спать, и тебе надо срочно идти к врачу, и получается только дернуть. То есть радикальные методы какие-то. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что мы, являясь как бы идущими в Царство Небесное, должны понимать, что в мире все в любой момент может с ног на голову перевернуться за одну секунду. Да? Вот так вот. И завтра мы проснемся совершенно в другом мире. Да? И это лишь начало болезней. Это нам говорит о том, что лучше всего нам быть готовым и стараться, да, в вере, в благодати, возрастать, в слове, держаться за Христа, чтобы нам вот этим вот, ну, я это называю в первую очередь, да, чтобы мы в Вознесением, когда Христос за своей церковью придет, чтобы Он нас забрал туда, потому что дальше будет хуже, и если то, что сейчас происходит, и то, что нас повергает просто в шок, является лишь началом, то нам, наверное, нетрудно представить. Это будет просто как что-то невообразимое, то, чего... Представляете, в Матфея, в 24 главе, там говорится, что будет скорбь, которой никогда не было и никогда больше не будет. Будут такие передряги, что вот эти все вещи, они покажутся, наверное, вот, ну, не ерундой, конечно, сейчас как бы так не скажешь, но, в принципе, все познается в сравнении. Вот. И для нас, для верующих, мы должны учесть то, что... Это лишь начало болезней, но это нас должно подвигать к тому, что нам быть готовыми. Быть готовыми улететь туда, уехать первым поездом, да, если можно так сказать. Вот, поэтому церковь, она, как я уже сказал, она печется о душах. И давайте вот действительно мы максимально деполитизируемся. Прежде чем мы напишем что-то в церковный чат, какой-то политический лозунг или еще что-то, давайте задумаемся о том, что рядом с нами есть человек, который думает, может быть, по-другому, да? У которого есть боль в другой стороне, а может быть, есть тот, у которого боль в этой стороне. Здесь не группа часовенская, она не для политических лозунгов и высказываний, да? Это я тоже, да, сейчас хотел как бы затронуть, что здесь не трибуна о том, чтобы нам какой-то вот качели устраивать в ту или иную сторону, потому что нас и так мотает всех. Вот, давайте будем молиться, да, действительно, за правительство. Бог, Он поставил эти правительства, и Бог, Он, сердце царя в руке Господа, мы верим в это. Библия, она пишет нам какие-то вещи, может быть, они неудобны для нашего разума и для нашего сердца в данный момент, но они написаны и сказаны Богом. Пилату Иисус сказал, что если бы тебе Бог не дал вот эту всю власть, ничего бы не было в твоих руках, да? И поэтому мы не полицейские. Мы не Министерство обороны, мы не пропагандистская какая-то машина, мы те, кто за души должен бороться, потому что за нашу душу когда-то боролись, и мы тоже должны за души бороться. Мы сегодня ехали с Шушаной, утром в машине разговаривали, и она говорит, на самом деле я в шоке, что все вот это движется, приближается, да, вот эти времена, когда Иисус придет за своей церковью, а вы представьте, сколько людей вот в этом ужасе останется, вот в великую скорбь, кого мы знаем? Родители, друзья, дети, мужья, дяди, тети, братья, коллеги по работе, еще кто-то. Для нас этот конфликт – это очередной повод задуматься о том, что действительно все переменчиво в этом мире. Сегодня мы живем в черном, а завтра будем в белом, либо наоборот. И мы можем только за Христа держаться, за Бога. И давайте будем молиться о мире. Вы знаете, еще я хотел сказать, что вот, например, я знаю достаточно людей о том, что мы не знаем, почему все это происходит. Я знаю достаточно людей, тех же самых армян и азербайджанцев, кто покаялся на войне. Когда был вот этот конфликт, самый жесткий, не который последний, а когда вот Советский Союз распался, когда вот Нина убегала, да, вот, там вообще страх, что происходило, и люди каялись там. Я знал людей, которые там пред Богом падали на колени. Как с одной стороны, так и с другой. Как мусульмане, так и христиане. И мы не знаем. Но давайте молиться. Мы не знаем, почему это происходит. Давайте молиться о том, чтобы люди, они увидели свою беспомощность, чтобы люди воззвали к Богу. Давайте молиться о том, чтобы пришел мир туда, чтобы... Вот сейчас идут опять переговоры, не переговоры. Давайте будем молиться о том, чтобы все закончилось. Будем молиться о людях, которые там сейчас. Будем молиться о солдатах, которые и по одну, и по другую сторону, чтобы все это закончилось. О правительствах будем молиться, о том, чтобы Бог это все... Бог им дал мудрости поступить правильно. И давайте будем свои сердца очищать, потому что вся вот эта вот политизированность, она сеет ненависть в наши сердца. Согласны? Еще напоследок скажу, что если мы, как церковь, говорим Христу, гряди, приходи, да, забери нас. Мы же говорим, Господь, гряди. Мы должны готовиться к тому, что это будет. Потому что это, ну, как предтечи, предвестники. Вот, поэтому, да, действительно, сердце болит. Но будем в Боге искать утешение, а не где-то на стороне, да? Давайте все помолимся и завышайте голоса свои тоже. Отец наш, мы пред тобой сейчас. И благодарим тебя за Твою истину, за Твое слово. Благодарим, Господь, за спасение и за души наши, которые спасены в Тебе. Благодарим за то, что мы в любые времена, во времена войн, скорбей и во времена благоденствия, Господь, во времена каких-то правильных или неправильных правителей, мы всегда можем просто на Тебя уповать, держаться Тебя как единственный верный вариант, Господь, как единственную истину, как единственное слово, которое стало плотью, обитало среди нас полной благодати. Господь, мы в эти дни молимся и постимся, очень много церквей и верующих сейчас вот постятся и молятся Тебе, Господь, мы просим Тебя, хотим выпросить у Тебя этот мир, как действительно люди выпрашивали у Тебя покой, детей, много чего, Господь, и мы хотим выпросить у Тебя сейчас вот это покой на украинскую землю, чтобы закончились вот эти войны, закончились эти обстрелы, чтобы войска разошлись по разные стороны, Господь, чтобы политики сели за стол переговоров, чтобы мир воцарился, Господь. Там мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы все отделалось малой кровью, Господь, чтобы мирные жители повылезали из этих убежищ своих, и чтобы нам тоже, нам всем стало страшно, мы все были в шоке, Господь, но этому надлежит быть, Господь, и помоги нам помнить о том, что Царство Твое, Господь, оно грядет, и эти ситуации, они напоминают нам еще и еще раз, что Ты идешь, Господь, все ближе и ближе к нам, Господь. И дай это понять тем людям, которые сейчас действительно там тоже в сложных ситуациях, обстоятельствах, Господь. Кто-то может быть там в окопах с автоматами, а кто-то где-то в убежищах, а кто-то отдает приказы. Господь, помоги увидеть всем, что без Тебя вот так вот все происходит. Господь, просим Тебя, покрой все наши народы, Господь, покрой родственников, которые там много людей наших, каких-то знакомых, близких, родных, Господь. Просто это не чужой народ для нас. Мы молимся, чтобы Ты принес мир туда, Господь. Молим о том, чтобы люди узрели Тебя в этих тесных обстоятельствах. Также просим, очисть наши сердца, Господь. Очисть наш разум, наши мысли, Господь. Идет не только такая вот война, но и информации очень много всякой грязи, всякой жижи вот этой, Господь. Пожалуйста, помоги нам сохранять вот верность Тебе, чтобы в сердце наше не закрадывалась ненависть, претензии. Можно даже и Тебе претензию предъявить какую-то, Господь. Да не будет этого, Господь. Помоги нам сохранять в мире и чистоте наши сердца, насколько это возможно. Господь, если что-то мы не смогли, благодати Твоей достаточно для каждого из нас. Милости Твоей достаточно для каждого из нас, Господь. Просим Тебя, благослови всех нас. Помоги нам вот этим воспользоваться этим моментом, Господь, когда у людей очень много вопросов возникает о том, как все вообще обстоит, как мир весь живет. Говорить о Тебе, нести Твое святое имя, Твое спасение людям, Господь. То есть Ты сказал, вы соль земли, и эта соль, она в любое время солить должна, Господь. Используй нас, для родственников, родных, близких, коллег на работе, друзей, тех, кто там может быть, Господь. Просим Тебя, используй всех нас, Господь. Мы пусть будем в Твоих руках, сейчас мы окажемся полезными, Господь, вот в это тоже время. Используй нас как церковь, как не как полицейских, но как действительно тех, кто врачует сердца, Господь, потому что Ты в нас, и свет Твой в нас, Господь. Молим Тебя о том, чтобы Ты покрыл все вот это время. Сейчас благослови, Господь, благослови. Молимся и за христиан там тоже на Украине, Господь. И здесь молимся просто, чтобы в церквях не было распри и какой-то вот ссор и ругани на фоне этого, Господь, потому что все эмоционально очень напряжены, Господь. Пожалуйста, помоги нам помнить, что мы все граждане Твоего Царства, Господь. Мы все Твои дети, без каких-то национальных принадлежностей, без разницы, какого у нас цвета кожи и кому мы симпатизируем, или наоборот, кто нам не нравится, Господь. Помоги нам, пожалуйста, быть всем едины в Тебе, как Ты един в Отце, Господь. Ты молился за этот момент, когда молился за своих учеников, Господь. Молим Тебя о том, чтобы люди обрели мир с Тобой, Господь, и чтобы просто мир пришел, Господь, останови войну, и да будет, Господь, Твоя воля на земле, как на небе, да придет Твое царство, Господь, как бы это ни было нам порой сложно сказать, но мы просим Тебя, Господь, гряди, Господь, чем быстрее Ты придешь, тем быстрее, наверное, все это остановится. Отец, молим Тебя о наших душах и душах всех, кто не знает Тебя, Господь. Приди в сердца, Господь, освежи и обнови. Пусть будет Твоя воля, Твое царство на земле, как и на небе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.